Радио Медуза.
Вечером 9 августа правозащитный проект «Идите лесом» рассказал о первом случае, когда россиянин получил электронную повестку в военкомат. Жители Тверской области уведомили об этом по СМС и через госуслуги, а сама повестка появилась в том самом реестре. Вскоре организация сообщила, что ей стало известно еще о двух историях. Закон об электронных повестках приняли весной 2023 года, но полноценно работать система до сих пор не начала, однако риски, связанные с ней, уже вполне реальны. Людям, которые получили электронные повестки, запрещено выезжать из страны. Через 20 дней после неявки в военкомат вступают в силу и другие ограничения. Запрещается брать кредиты, регистрировать право собственности на недвижимость, водить и регистрировать автомобиль в ГИБДД, оформлять ИП и самозанятость. «Медуза» поговорила с основателем правозащитной организации «Школа призывника» Алексеем Табаловым о том, как работа электронного реестра меняет жизнь призывников. Это аудиоверсия материала с основными тезисами этого разговора. Прочитать текст полностью можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах. Подпишитесь на нас и слушайте там, где вам удобно. Ну а самый надежный способ это делать – наше приложение. Приложение «Медуза» обходит блокировки, теперь оно делает это еще лучше и умеет работать без VPN. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Кроме того, приложение умеет работать и без интернета. Пока у вас есть Wi-Fi или мобильная связь, откройте его. За одну минуту все материалы, доступные на тот момент, загрузятся, и затем вы сможете читать их, даже если у вас не будет сигнала. И спасибо всем, кто поддерживает «Медузу». Для нас это действительно очень важно. Поддержите нашу работу. Купите мерч и книги издательства «Медузы» или оформите ежемесячный донат, если вы не в России. support.meduza.io. Что известно о начале работы реестра? В мае с сайта реестра повесток исчезла плашка о том, что он работает в тестовом режиме, но повестки тогда еще не отправляли. Сейчас началась рассылка, но пока, похоже, эти случаи единичные. Можно ли говорить, что реестр повесток действительно заработал, или это только тестирование? Все зависит от того, что мы подразумеваем под словом «заработал». Если оперировать юридическими терминами, то есть постановление правительства от 19 апреля 2024 года, как раз об этом реестре, которое устанавливает порядок по его ведению, наполнению, у кого из ведомств какие зоны ответственности, какую информацию он содержит. В постановлении указаны несколько принципиальных вещей. Во-первых, реестр повесток – это часть единого реестра воинского учета. Во-вторых, реестр воинского учета запускается в два этапа. До 31 октября 2024 года должны были разработать техническую документацию, а потом – его должны были ввести в эксплуатацию, но не успели и сдвинули на год. Минцифра, которая отвечает за разработку реестра, должна была подписать с Минобороны акт о вводе реестра в эксплуатацию и назначить дату, с которой он начнет полноценную работу. Мы вряд ли увидим этот документ, но массовое информирование граждан через госуслуги о том, что информация о них вносится в реестр воинского учета, уже идет, и это как раз соотносится с пунктами, которые содержатся в постановлении правительства. Получается, эксплуатация реестра уже началась. Другое дело, что вся информация в реестр пока не внесена. Судя по всему, рассылка повесток на этой неделе действительно была тестовой. С осени 2024 года реестр повесток заработал в тестовом режиме для жителей Марий-Эл, Сахалина и Рязанской области. Что известно об итогах этого эксперимента? У нас нет никаких сведений оттуда, но, по крайней мере, власти должны были отработать на этих трех регионах систему наполнения реестра и рассылки повесток. Видимо, они решили, что все нормально, поэтому и стали масштабировать на всю Россию. Сейчас регионы наполняют реестр воинского учета своими данными. Есть сомнения в том, что они смогут оперативно наполнить его к осеннему призыву, но к весеннему уже точно должны. Тогда эксплуатацию запустят на полную катушку. Повестки, которые приходят сейчас, нужно считать законными, несмотря на то, что мы точно не знаем, введен ли реестр в эксплуатацию официально. Уже вступило в силу положение закона о том, что уведомление через личный кабинет на госуслугах – это законное средство оповещения о повестке и что гражданин считается оповещенным с момента размещения этого уведомления. Там нет упоминания о том, что человек должен прочитать уведомление о повестке. Достаточно того, чтобы военкомат выписал повестку, запись о ней сформировалась в реестре повесток, и эта же запись продублировалась в реестре воинского учета, и из этих реестров пришло уведомление в личный кабинет госуслуг. Можно не заходить в госуслуги, но как только туда упало уведомление, с этого момента считается, что человек оповещен. Как узнать, какие сведения о вас внесены в реестр воинского учета? В личном кабинете реестра. В постановлении правительства говорится, что гражданин имеет доступ к личному кабинету реестра повесток путем авторизации через единую систему идентификации и аутентификации. Это та же система, через которую вы авторизуетесь на госуслугах. Но даже если люди не будут регистрироваться на госуслугах или будут отзывать согласие о том, чтобы было взаимодействие между реестром повесток и госуслугами, легче им не станет. Цифровизация удобна не только для военкомата, но и для граждан, потому что граждане в любой момент могут зайти и получить информацию о том, какие данные о них есть у военкомата. Законом установлено, что реестр воинского учета должен иметь исчерпывающую информацию. Мы сейчас постоянно сталкиваемся с тем, что людям в военкоматах отказывают в ознакомлении с бумажными личными делами. Чтобы получить это личное дело, нужно приложить неимоверное количество усилий, хотя право граждан на ознакомление с личными делами закреплено в положении о призыве на воинскую службу. Электронный реестр воинского учета будет позволять гражданам сделать это в любой момент. Нужно понимать, какой информацией о тебе владеет военкомат. Например, ты заходишь в реестр и понимаешь, что внесли какую-то ерунду, и дальше есть выбор, давать военкомату дополнительную информацию о себе или нет. Или вы видите, что там есть некорректная информация, такое случается, тогда есть право сделать через госуслуги электронный запрос на исправление этой информации. И это удобно, не надо обивать пороги и требовать аудиенции военкома. Почему важно открывать уведомления о повестках? Насколько безопасно заходить в личный кабинет реестра и запрашивать эту информацию? Допустим, сейчас человек находится вне поля зрения военкомов, а после авторизации в системе он как бы сам напомнит о себе, и ему тут же пришлют повестку и закроют выезд за рубеж. Пока реестр еще формируется, эта серая зона есть. Вы можете выпасть из поля зрения военкомата, но по мере того, как реестр будет наполняться данными, к нему будут подключаться различные базы данных в других органах, в первую очередь МВД, военкоматы будут знать о вас все, скрываться будет бессмысленно. Человек мог быть невидимым для военкомата, когда были бумажные повестки. Ты уехал с места жительства, тебе не смогли вручить бумажную повестку в руки, а значит, ты не обязан идти в военкомат, и с тобой ничего не могут сделать. Мы этим пользовались, и это было действительно хорошо для призывника. Но в Минобороны поняли, что для них это проблема. Введением цифровизации они изменили характер взаимоотношений военкоматов и призывников. Если раньше военкомат бегал за призывником по всей стране и пытался его найти, чтобы вручить повестку, то сейчас призывник должен бегать за военкоматом, постоянно выясняя, а не отправлена ли ему повестка. Теперь, даже когда вы находитесь в Антарктиде, если повестка размещена в реестре, то все, вы считаетесь оповещенным. Какая разница, что вы не живете по месту регистрации? Никакой. Что касается опасений о запрете выезда, по закону он действует и сейчас, безо всяких реестров. Другое дело, что он пока не реализован технически. Мало того, что реестр должен работать в полную силу, должен еще и происходить взаимообмен информации между государственными органами, чтобы военкомат знал, было ли пересечение границы, а пограничная служба знала, выписана ли повестка и наложены ли ограничения на выезд, чтобы можно было остановить человека на границе. Пока были только единичные случаи, когда в пограничную службу приходили бумажные обращения от военкоматов. То же самое и с МВД, которое должно ограничить управление транспортными средствами. То же самое с Росреестром и банками. Сейчас вряд ли будут автоматически ограничивать выезд за границу, просто потому, что за эту часть еще даже не брались. Реестр данных вроде бы сделали, а второй этап — с подключением к нему различных баз и наладкой взаимообмена информацией. Это вопрос времени. Конечно, когда-то он заработает, и тогда все действительно должно происходить в автоматическом режиме, выписана повестка, с этого момента доступ за границу закрыт, пограничник тебя не выпустит. Так это должно работать в теории, но пока, слава богу, не работает, и можно спокойно выезжать. Получается, о начале обмена информацией между военкоматами и другими госорганами мы узнаем только, когда первые люди, которым не повезло получить отказ в выезде за границу или в кредите, сами расскажут о том, что это с ними произошло. Да, потому что ни закон, ни подзаконные акты не говорят о том, что Минобороны, правительство или кто-либо еще должны отчитаться перед нами о том, что все запущено. Мы не знаем, когда реестр заработает полноценно и вряд ли вообще заранее об этом узнаем. Поэтому к любой повестке нужно относиться серьезно. Если сейчас вы получаете уведомление о повестке, нужно зайти в реестр и посмотреть, что это за повестка. Вполне возможно, что она окажется отмененной. Вы получаете уведомление, что вам выписали повестку, но в реестре она будет значиться как архивная. А если нет, вы хотя бы увидите, в какой военкомат вас вызывают, когда и для чего, и после этого можно выработать стратегию действий, например, изучить, как добиться отсрочки или подать заявление на альтернативную гражданскую службу. Может ли в реестре появиться запись о том, что конкретному человеку выписана повестка, но при этом его не уведомят об этом на госуслугах?
Допустить можно все, и технические сбои тоже. Законодатель на этот случай предусмотрел такую норму. Если вы подлежите призыву, но не получили повестку, то обязаны самостоятельно, без дополнительного оповещения, явиться в военкомат в первые 2 недели следующего призыва. Другое дело, что за невыполнение этого требования пока нет никакой ответственности. При этом, если повестка сформирована и внесена в реестр повесток, но у вас вообще нет аккаунта на госуслугах, это ровным счетом ничего не значит. Через 7 дней после размещения повестки в реестре человек будет считаться оповещенным. Военкомат нажал кнопочку на компьютере, повестки сформировались, занеслись в реестр и хорошо. Если у человека есть аккаунт на госуслугах и туда упало уведомление, все, повестка считается врученной с этого момента и неважно, увидел он ее или нет. Если аккаунта на госуслугах нет, повестка все равно будет считаться врученной просто по истечении 7 дней. Но эти 7 дней принципиально ничего не меняют, потому что ограничение на выезд за границу наступает сразу с момента направления повестки, а не с ее получения. Теперь законодатель перекладывает задачу по контролю за наличием повестки на самого призывника. Это совершенно неправомерно, но мы будем жить именно в такой реальности.
Как оспорить данные, которые внесли в реестр?
Как действовать россиянину, если он понимает, что в реестр воинского учета не внесены какие-то важные данные, например, информация об отсрочке? Сейчас это связано с тем, что реестр пока еще только наполняется, и, видимо, не все успели догрузить. Рано или поздно вся информация будет включена, но если вы принципиальный гражданин и хотите, чтобы эта информация там отражалась, у вас есть возможность подать заявление об уточнении данных, которые содержатся в реестре воинского учета. Это можно сделать и электронно, через госуслуги, и в МФЦ, и лично обратившись в военкомат. Но если вы сейчас пойдете в военкомат с просьбой добавить информацию в реестр, вам, скорее всего, ответят: «Мы сейчас просто наполняем базу, когда-нибудь добавим, отстаньте от нас». Несмотря на то, что данные вносятся в реестр, для подстраховки лучше всего при себе иметь бумажные доказательства. Это копия решения призывной комиссии, где говорится об отсрочке либо освобождении, и отметка в приписном удостоверении на странице 4 о предоставленной отсрочке, а тех, кого освободили, военный билет или справку уклониста. Бумажные документы – самые надежные. Когда говорят «иметь при себе», имеется в виду, что нужно, чтобы эти документы просто были у человека или что их следует на всякий случай носить с собой? Иметь дома как доказательство отсрочки или освобождения. Потому что если возникает спор, была ли у вас отсрочка, и военкомат скажет, что в реестре ничего нет, вы сможете ответить: у меня от вас, товарищ военкомат, ваша же копия решения призывной комиссии с вашими же подписями и печатью. И тогда станет ясно, что недоработал именно военкомат, а не вы. Для тех регионов, где проводятся облавы, а это в основном Москва, в период призыва такие бумажки лучше, конечно, иметь при себе. Насколько разумно регулярно отслеживать обновление реестра, чтобы не допустить ситуации, когда человеку направили повестку, а он узнал об этом только на границе или в банке, потому что уведомление с госуслуг почему-то не пришло? По идее, все должно работать автоматически, поэтому и нужно иметь аккаунт на госуслугах, чтобы вы не были в состоянии неопределенности. Не думаю, что нужно часто следить за обновлениями, но если вы планируете выезд за границу, то хотя бы за 10 дней до выезда посмотрите, нет ли там чего-то в отношении вас. Тогда у вас, по крайней мере, будет время, чтобы урегулировать спорные вещи. Заходить в личный кабинет реестра повесток – это абсолютно окей, это не провоцирует в отношении вас никаких негативных последствий.
Стоит ли игнорировать электронные повестки?
Сейчас в бумажном виде порой приходят незаконные повестки, например, от человека требуют прийти в военкомат для каких-то призывных мероприятий еще до начала призывной кампании. Если проигнорировать электронную повестку такого рода, ограничения тоже будут вводиться автоматически? Да, конечно, в законе не сказано, что ограничения не вводятся по незаконным повесткам. Если вы считаете, что повестка незаконна, вам надо ее срочно обжаловать. Нужно подать жалобу в призывную комиссию вашего субъекта федерации через портал госуслуг или МФЦ. Призывная комиссия в течение 1 дня должна принять решение, будет она ее рассматривать или нет. Если да, то рассмотреть в течение 5-7 дней со дня регистрации. Теперь ничего игнорировать нельзя, на все нужно реагировать. Поступила повестка, посмотрите, правомерная она или неправомерная, правильно она оформлена или неправильно. Либо вы с ней соглашаетесь и идете в военкомат, либо не соглашаетесь, обжалуете и отменяете. В какой-то момент между военкоматами и пограничной службой наладится обмен информацией, и людям, которым направили повестки, будет запрещен выезд из страны. Какие вы видите лазейки для тех, кому важно уехать? Если только какой-то нелегальный способ пересечения границы, но об этом ничего не известно. Государство хочет закрыть выезд для военнообязанных граждан, которым выписана повестка, эта задача возлагается на пограничную службу. Мне сложно представить, что нужно сделать с пограничником, чтобы он пропустил такого человека. Можно попытаться максимально быстро решить вопрос с военкоматом, но есть проблема. Повестка может направляться в любой момент времени, а призыв у нас пока еще 2 раза в год. То есть сейчас, в августе, могут выписать повестку с требованием пройти медосвидетельствование в октябре, и ты до октября будешь невыездной. Можно, наверное, прийти в военкомат и сказать: «Дайте мне съездить в отпуск, отмените эту повестку и отправьте новую, когда я вернусь из отпуска». Но это вопрос ваших личных взаимоотношений с военкоматом, насколько там готовы пойти вам навстречу. Другой вопрос: если вам выписали повестку на уточнение данных воинского учета, тогда вам просто надо как можно быстрее туда прийти, снять с повестки дня те вопросы, по которым вас вызвал военкомат, и таким образом снять с себя ограничения на выезд. Одна из вещей, которых опасаются призывники, что они придут по повестке для уточнения данных в военкомат, и там им тут же выдадут повестку, которая предполагает какие-то призывные мероприятия. А зачем вручать что-то лично, если можно сразу направить электронно? Этот страх основан на непонимании того, как работает система. Все боятся этого реестра, но никто не может четко объяснить почему. Мы, как правозащитники и СМИ, конечно, в самом начале нагнали на людей жути и так запугали их, что они теперь не могут разобраться. Нужно просто понять, для чего были сделаны эти поправки. Первое – изменить характер взаимоотношений военкомата и военнообязанного гражданина, чтобы не военкомат бегал вручать повестки гражданину, а гражданин бегал за военкоматом. Второе – побудить людей быстрее приходить в военкомат через введение временных ограничений. Раньше мы советовали призывникам не приходить в военкомат самостоятельно, потому что там вы могли вручить бумажную повестку, а личное получение повестки открывает путь для проведения призывных мероприятий. Сейчас личное участие вообще не определяющий фактор. Повестки высылаются электронно, постановка на воинский учет может происходить заочно. И тем не менее, сохраняется страх, что человека заберут в армию одним днем. Такой страх есть, и он пока еще присущ только москвичам и жителям Дагестана, потому что там были облавы. Но если не реагировать на повестки вообще, есть риск попасть в эти самые полицейские облавы. Если вы сами придете по повестке, то, скорее всего, в отношении вас будут нормально проводить призывные мероприятия. Но к призывным мероприятиям нужно приходить готовым, с документами, которые подтверждают право на отсрочку или на освобождение, и чтобы эти документы были уже заранее в личном деле. А то у нас человек хочет освободиться от отправки в армию, но вспоминает об этом только когда уже приходит повестка. Нет. Ты должен сам сделать что-то для того, чтобы не попасть в армию.
Основные способы избежать призыва. Что делать человеку, который не хочет идти в армию? Допустим, у него пока нет повестки, какие варианты избежать службы существуют? Тут есть 5 возможностей. Первое. Посмотреть, имеешь ли ты право на какую-то из отсрочек, например, поступить куда-то на обучение. После этого нужно получить документы, которые подтверждают право на отсрочку, приобщить эти документы к личному делу, подать заявление на предоставление отсрочки, и призывная комиссия вам спокойно эту отсрочку предоставит. С некоторыми категориями отсрочек в Москве есть проблемы. Например, отказываются предоставлять отсрочки аспирантам, которые поступили на обучение не в год окончания магистратуры. Московский военкомат считает, что должна быть непрерывность образования, поэтому в весеннем призыве мы видели, как московским аспирантам и ординаторам отказывали в предоставлении отсрочек. Но в законе такого требования нет. Мы судились по этому поводу, и у нас есть положительные решения судов. Мы дошли до кассационного суда, и он подтвердил, что соблюдение принципа непрерывности не требуется. Так мы вернули отсрочки нескольким людям. Вторая возможность – освобождение по состоянию здоровья. Да, это трудоемкий путь, но рабочий. Даже в той же Москве мы видим, что в едином пункте призыва могут наплевать на диагнозы. Но когда вы подаете жалобу в призывную комиссию Москвы, там назначают контрольно-медицинское освидетельствование. В итоге люди получают свою заветную категорию «Б» и освобождаются по состоянию здоровья. У нас таких случаев вагон и маленькая тележка. У призывников и их родителей существует заблуждение. Они думают: мы не хотим в армию, но у нас есть болячка, поэтому мы придем в военкомат, нас обследуют с ног до головы, найдут заболевание и освободят. Не надо так думать. Военкомат не то место, где проводят обследование. В военкомате изучают документы, а то и вовсе просто подписывают, что им надо. Ваша задача – начать готовиться как минимум за полгода, проходить обследование у профильных врачей, встать на диспансерное наблюдение, если речь о хроническом заболевании. Нужно ознакомиться с расписанием болезней. Это базовый документ, в соответствии с которым врачи принимают решение об освобождении от призыва на военную службу. Если заболевание требует стационарного наблюдения, пройдите его. Например, при гипертонии требуется суточный мониторинг артериального давления в стационаре. В своих медицинских документах нужно зафиксировать как минимум 2 жалобы на состояние здоровья за период до начала призыва. Если ваше заболевание связано с рецидивами, кризами, припадками, все это нужно фиксировать документально, чтобы ваш диагноз подходил для освобождения. Прошли обследование, получили нужные диагнозы, собрали пакет медицинских документов, приобщите его к личному делу заблаговременно. Дополнительно потребуйте от военкомата, чтобы там сделали запрос в медицинские организации, где вы наблюдались или проходили лечение, чтобы врачи еще и сами предоставили информацию.
информацию о состоянии вашего здоровья. Если вы в Москве, проконтролируйте, что данные об обследовании и лечении ваших болечек были зафиксированы в системе ЕМИАС. Это важно, потому что в едином призывном пункте проводят медицинское освидетельствование на основании данных из этой системы. У нас было много случаев, когда человек приходил в пункт с бумажками, а они никому не были нужны, ее искали в ЕМИАС. А там ничего не было, и человека признавали годным. Тогда удавалось оспорить решение только на контрольном медицинском освидетельствовании через призывную комиссию Москвы. Третий путь – альтернативная гражданская служба, АГС. Он тоже крайне сложный, но рабочий. Военкомат обязан принять заявление на прохождение АГС и передать его в призывную комиссию на рассмотрение. Призывная комиссия должна рассмотреть это заявление за месяц после начала призыва. Но тут тоже есть проблемы. Люди часто пропускают сроки комиссии, поэтому им отказывают. А даже если не пропускают, отказывают, потому что призывники якобы не доказали, что у них есть убеждения, которые не позволяют им проходить военную службу. С комиссиями сложно бороться, суды чаще встают на их сторону, но заявление на АГС можно подавать неоднократно, поэтому, в принципе, все, кто хотел, рано или поздно это право получали. В любом случае, этот способ хорош тем, что можно затормозить призыв, уведя его в сферу юридического спора с военкоматом. Пока вы спорите про АГС, призывать на военную службу вас не имеет права. Получается, все время, что длится такой спор, человек будет невыездным, потому что в отношении него выписана повестка. Будут ли на него распространяться такие же ограничения, как на тех, кто не явился по повестке? Допустим, человек явился по повестке в военкомат, но не прошел медицинское освидетельствование, потому что он не должен его проходить, пока не рассмотрено его заявление. В этом случае ограничений быть не должно, ведь явка была. Ограничения связаны только с явкой, а не с причиной вызова в военкомат. Раз явка была, военкомат не должен ее зафиксировать. Четвертый способ избежать призыва – это выезд за границу на долгий срок. Если вы уезжаете за границу, вы подаете заявление о снятии с воинского учета в связи с выездом на срок больше 6 месяцев, и военкомат, по идее, должен потерять к вам интерес. Это доступно не всем, но кому-то доступно. И пятый способ – экзотический. Это уголовка по статье 328 Уголовного кодекса, то есть уклонение от прохождения военной альтернативной гражданской службы. Как ни парадоксально, она защищает от призыва на военную службу. Да, на небольшой период, но умеючи можно растянуть его года на два, а потом пойти заново. Если вы не собираетесь трудиться на госслужбе, если вы не относитесь к своей биографии трепетно и запись о судимости по этой статье вас не пугает, это хороший способ не ходить в армию. Главное, не отягощать ее параллельными судимостями. В тюрьму вас не посадят, будут только выписывать штрафы, а вы эти штрафы будете погашать. Это можно делать в рассрочку, и пока вы штрафы не погасите, вас не имеют права отправить в армию. Но даже когда вы выплатите штраф, вас не могут отправить в армию еще в течение года. Этот трюк можно крутить бесконечно, потому что каждый раз судимость будет новая. Боюсь, только законодатели эту дыру скоро закроют. С точки зрения закона, посадить вас в тюрьму можно, только если у вас есть параллельная судимость по другой статье. Судимость по 328 статье не является тяжкой, поэтому нельзя применять ни арест, ни лишение свободы. В подавляющем большинстве случаев назначают штраф. Недавно человека осудили на 8 месяцев лишения свободы, но у него была параллельная судимость, поэтому судья смог посадить его в колонию. Чем электронные повестки грозят уехавшим россиянам? Как запуск работы реестра повесток влияет на россиян, которые живут за границей? Никак, но если военкомат не знает, что вы за границей, вы огребете все неприятности, которые связаны с ограничениями. Если же вы уведомили военкомат о выезде за границу на срок более 6 месяцев или снялись с учета, никаких повесток вам высылать не могут. Поэтому тем, кто выехал, стоит озаботиться тем, чтобы военкомат узнал, что вы выехали. А если вы только выезжаете, стоит оповестить об этом военкомат. Мы рекомендуем делать это либо в день выезда, либо уже после, заказным письмом или через доверенное лицо. Желательно уложиться в 14 дней, чтобы не получить административный штраф. Если вы выехали давно, можно попробовать пойти по упрощенному пути и наврать военкомату, что вы только-только выехали. Военкомат должен от вас отстать. Можно пойти по сложному пути и сняться с воинского учета. И это возможно, если у вас есть документ, который подтверждает, что вы постоянно проживаете за границей. ВНЖ, справка о консульском учете, документы об обучении в ВУЗе, аренде квартиры, трудовой договор. Еще нужно отказаться от регистрации по месту жительства в России. Нужно предъявить все это военкомату и потребовать снять вас с воинского учета. Запуск реестра повесток – это шаг к новой волне мобилизации? Не стоит связывать это напрямую с мобилизацией, о новой волне мобилизации говорят с тех пор, как закончилась первая, и как-то она не наступает. Я бы рассматривал это в общем. Государству, а под государством я имею в виду в первую очередь Владимира Путина и его окружение, выгодно усиливать общую милитаризацию общества. И идеологически, потому что это укрепляет режим, и практически, потому что им нужно больше бойцов на фронте, если война будет продолжаться, либо на оккупированных территориях, чтобы поддерживать там порядок. Опять же, вкидываются идеи, что нужно воевать чуть ли не со всем миром, а для этого нужны боеспособные и подготовленные граждане. Для этого, во-первых, повышают планы по призыву, весной он был самым массовым за последние 14 лет. Осенний тоже станет рекордным. ветеранам. Дальше повышают призывной возраст до 30 лет. Могли бы еще смягчить требования по состоянию здоровья. Дальше проводят призыв в облегченном режиме. Теперь в Москве не 146 муниципальных призывных комиссий, а призывной конвейер в виде одной призывной комиссии. Такую же систему масштабируют на всю страну. Осложняют жизнь призывникам, чтобы они не могли прятаться. А потом, возможно, меняют правила призыва и проводят призыв не два раза в год, а в течение всего года. Все это говорит о том, что милитаризация у нас усиливается, и это надолго. Даже если война в Украине приостановится или вообще завершится, это ровным счетом ничего не значит, что все свернут. Гражданам России нужно готовиться, что в этом режиме придется жить десятилетия. Идеология «страна в кольце врагов» очень благоприятна для режима, и многие граждане хорошо ее воспринимают. Она находит отклик, и государство старается эту идеологию поддерживать. Поэтому нужны штыки. Вы настроились на «Радио Медуза» — аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube. Подпишитесь на YouTube-канал «Медузы», где также выходит подкаст «Что случилось», в том числе в видеоверсии, шоу «Мы не знаем», видеоверсии военных сводок и новостные видео. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и становитесь спонсором канала, это безопасно для пользователей не из России. Оставайтесь с нами.